Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике мы начинаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Предисловие. Давным-давно, когда я был даже младше тебя, мне долго не давали покоя разные мысли. Очень хотелось знать, откуда на небе берется снег, почему не тонут рыбы и чем занят Дед Мороз летом. Остро волновал вопрос, почему нельзя шалить. Я удивлялся появлению на свет братика и не понимал, чего от меня хотела бабушка, если показывала пальцем на икону и говорила, что я прогневал Бога. А когда я подрос, у меня появился просто миллион разных вопросов. Но в ответ на них чаще всего слышал одно и то же. «Подрастешь — узнаешь». Потом я вырос еще немножко и стал ходить в школу. Но в то время лишние вопросы задавать там не полагалось. В лучшем случае учителя говорили, что наука пока не знает на них ответа. Тогда я пошел к старому священнику, отцу Иоанну, который жил в нашем подъезде. Его рассказы я очень хорошо запомнил. И однажды, когда уже был совсем взрослым, сел за стол и записал их для тебя. Наконец, ты родился на свет, вырос, научился читать. Все чаще я слышу от тебя свои вопросы. Значит, настало время передавать тебе мои записи. Когда ты их прочтешь, многие твои вопросы отпадут сами собой. Откуда мне это известно? Да потому что я уже прошел тем путем, которым проходят все. И тебе этот путь предстоит от детства к юности и дальше. В моем детстве было все, что переживаешь ты сейчас. Уютное было время. Как и ты, я вместе с героями Андерсена несся на санях по владениям Снежной Королевы. Из окна домика, где жила Герда, смотрел на окна Кая и поливал его розу. Жил в волшебных замках сказок братьев Гримм. Летал на коврах-самолетах. Видел настоящих великанов. Вместе с Незнайкой ходил по цветочному городу. Заглядывал в дырявое корыто старухи, оставшейся без золотой рыбки. Как и ты, я шел за синей птицей в сияющий сказочный мир. Но когда закрывалась книга, этот мир исчезал. А мне очень хотелось в нем задержаться. Так сильно я этого хотел, что однажды решился поговорить о нем с нашим священником. Вот тогда-то я к нему и пошел. Его комната совсем не походила на каморку папы Карла. Не было там ни нарисованного очага, ни двери, за которой скрывался сказочный мир. Но то, что я услышал от батюшки, превзошло все мои ожидания. Отец Иоанн рассказал мне о семи ключах от Царства Небесного и о тайне моего второго рождения. Оказывается, со дня крещения я назван Сыном Божиим и избран Богом для вечной жизни в Царстве Небесном. А семь ключей от Него — это семь таинств нашей Церкви. Я узнал, что в таинстве покаяния могу изменять свое прошлое и тем самым влиять на будущее. В таинстве причастия своим телом и душой я могу соединяться с самим Богом. И все это не в сказке, а в действительности. Ты тоже христианин, значит, избран и ты. Хоть родился ты в обыкновенной, не царской семье, тем не менее являешься наследником царства. Да еще какого? Ты наследник Царства Небесного. Узнать о своем наследстве ты можешь уже сейчас, но только там, где хранится это знание. В церкви. Смотри. Бережно относись к тому, что узнаешь. Чтобы остаться наследником обещанного царства, тебе придется беречь свое сердце от злых дел, слов, даже мыслей, и не смущаться, если сразу не будет получаться.
Thank you.
преподобный Марк Афинский. На мысль пойти к священнику меня натолкнула тетя Поля, мамина подруга. Со мной она и словом не обмолвилась, просто я нечаянно слышал, как она убеждала маму. «Да ты хоть спроси у вашего соседа, отца Иоанна», — с жаром говорила ей. «Он наверняка знает». Крепко засели у меня в голове. «Вот у кого можно будет спросить про сказки», — решил я и стал ждать случая. Случай представился скоро. Жил отец Иоанн в нашем доме, я видела его довольно часто. Из всех наших соседей он выделялся бородой. Она у него была длинная, седая, поэтому мне батюшка казался древним старцем. Но в глазах его было столько тепла и какой-то радости, что я никак не мог понять, старый он ли или молодой. Встретил я его возле дома, сразу вспомнил слова тети Поли и подошел со своими вопросами. Выпалил я их батюшке и приготовился тут же получить ответ. «То, о чем ты спрашиваешь, — сказал он мне, — в двух словах не описать, но твоей беде я готов помочь. Давай, Юра, поступим так. Спроси у родителей разрешение и приходи ко мне домой». Маме я, конечно, в тот же день рассказал о встрече с отцом Иоанном и что он пригласил меня к себе. «Конечно, батюшка тебя крестил, нас с папой венчал. Но все-таки давай посоветуемся с папой. Как он скажет, так и будет». На завтра после школы я уже был готов отправиться к отцу Иоанну. Быстренько проглотив обед, я приготовился бежать к нему и спросил маминого разрешения. «Ну, иди, если хочешь, папа не против», — сказала мама. «Только не надоедай там своими вечными вопросами и допоздна не сиди, слышишь?» Последние ее слова я слышал уже на лестничной клетке. Через минуту я был уже у дверей квартиры отца Иоанна и звонил в звонок. «А, Юра, заходи», — сказал батюшка, указав мне на дверь в комнату. «Вчера мне показалось», — начал он, сев в глубокое кресло, «будто ты думаешь, что чудеса бывают только в сказках». «Да», — без колебаний ответил я. «Тогда послушай о преподобном Марке, жившем в египетской пустыне очень-очень давно. 95 лет прожил он в пустыне совершенно один. С тех пор, как там поселился, он не видел ни одного живого существа, ни человека, ни птицы, ни зверя. Так бы и умер в полном одиночестве, в безвестности, если бы не было угодно Богу сообщить нам о его жизни. Известно, что прожил он 130 лет и умер около 400 года. Значит, можно подсчитать, что родился он где-то в 70-х годах III века. Несмотря на то, что большую часть жизни преподобный Марк провел в египетской пустыне, в святцах он записан как Афинский. Это потому, что родился в греческой столице. В юности Марк учился там у известных греческих мудрецов и постиг всю земную премудрость. Такая ученость гарантировала ему славную и безбедную жизнь где-нибудь в царском дворце. Он мог, например, помогать царю в управлении. Но не роскоши и богатства искал Марк. Он задумался о смысле жизни. Никто из известных ему философов не мог объяснить, зачем люди стремятся к богатству и славе, если всех одинаково ждет смерть. Своими мыслями он ни с кем не делился. Поэтому для тех, кто знал Марка, было неожиданностью его решение оставить мир. Как только умерли родители Марка, он бросил все и ушел в пустыню. Он стал отшельником, то есть человеком, который отошел от суетного мира и уединился в безлюдном месте, чтобы молиться Богу. Оставив мир, Марк всю свою жизнь посвятил Богу. Даже заботы о крови и пище не занимали его. Первые 30 лет отшельнической жизни преподобный Марк терпел великую нужду. У него не было одежды, чтобы прикрываться от палящего солнца или согреваться холодными ночами. Он ел простую землю и пил морскую воду. Гора его возвышалась на самом краю пустыни, на берегу моря, а источников пресной воды рядом не было. Но больше всего Марк страдал от дьявольских нападений. Бесы до тысячи раз стаскивали его с горы, нещадно били, приговаривая: «Уйди с земли нашей, Здесь никогда не было человека. Как же ты дерзнул здесь появиться?» Но снова и снова поднимался Марко в гору и продолжал молиться там Богу. За великое терпение, за искреннее желание послужить Богу Марк получил от Господа великие дары. Последующие годы он провел в постоянной молитве, не имея ни в чем нужды. Тело его изменилось и перестало страдать от зноя и холода. Появилась и пища, которую в достатке приносили Марку в пещеру невидимые ангелы. Ему дано было видеть Царство Небесное, обитель святых душ. А перед самой смертью к нему в пустыню промыслом Божиим был послан другой подвижник, Авва Серапион. Он-то и рассказал об отшельнике сначала собратьям, монахам. Потом эта история была записана в старинной книге, которая называется «Четти Минеи». Наверное, теперь есть на свете такие тайные подвижники, но подвиг их сокрыт до времени. Авва Серапион шел по пустыне к преподобному Марку 20 дней и 7 дней восходил к нему на гору. Когда же, наконец, отшельники встретились, то радости обоих не было конца. Преподобный Марк радовался тому, что истекает срок его земного бытия. Бог открыл ему, что в конце жизни придет к нему тот, кто его похоронит. Но радовался он не просто смерти, а тому, что душа его предстанет пред Богом. Серапион же рад был видеть того, к кому вели его ангелы. Преподобный Марк рассказал Авве Серапиону о своей жизни на горе, о том, как пришел он сюда, какие претерпел страдания. Потом стал спрашивать о жизни в миру, который он давно покинул. «Скажи мне, брат Серапион, есть ли ныне в мире такие святые, которые творили бы чудеса, подобные тем, о которых сказано в Евангелии? Если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 21. Только произнес он эти слова, как соседняя гора, рядом с которой они сидели, вдруг сдвинулась с места и переместилась в море. «Что с тобой, гора?» — спросил он, повернув голову на шум. «Не тебе это я говорил, а в беседе с братом. Встань опять на свое место». И по слову святого гора встала на прежнее место, а Серапион пал ниц от страха. Тогда Марк поднял его и спросил: «Разве ты никогда прежде не видел таких чудес?» «Нет, отче». Вздохнул Марк, заплакал горько и сказал: «Горе земле, на которой христиане только по имени таковы, а не по делам своим». За разговорами прошел день. Настал вечер, и отшельник сказал своему гостю: «Брат Серапион, не время ли нам подкрепиться, чем Бог послал?» «Как благословишь, отче?» «Предложи, брат, трапезу», — вслух сказал преподобный Марк. «К кому это он обращается?» — подумал Авва Серапион. «За весь день я не видел здесь никого, кроме самого Марка». Но когда обернулся, увидел в пещере стол, на котором лежали два мягких белых хлеба, свежие овощи, зелень, маслины, две печеных рыбы и сосуд с прохладной водой. Это невидимый ангел, служивший Марку, накрыл стол для двух отшельников. Гость и хозяин сели за стол. «Надо бы благословить трапезу». «Господи, благослови», — сказал святой Марк. И в ту же секунду Авва Серапион увидел простертую с неба руку, благословившую крестообразно яство. Во всю свою жизнь не ел Авва Серапион ничего вкуснее угощения пустынника, а вода казалась ему слаще меда и, утоляя жажду, прохлаждала все тело. Покончив с угощением, преподобный Марк вновь обратился к невидимому слуге: «Прими, брат, это отсюда». Тут же исчезли со стола остатки трапезы, но тот, кто убирал ее, так и остался невидимым. «Сын мой Серапион», — продолжил беседу преподобный Марк, «сподобился ты видеть, сколь благ наш Господь. После 30-летних моих скорбей по настоящий день посылал мне Господь только один хлеб и одну рыбу, а сегодня ради тебя он удвоил свое угощение». В комнате у батюшки горела лампада. Освещенные ее светом иконы таинственно поблескивали. И мне казалось, что святые смотрят на меня из того мира, о котором рассказывал отец Иоанн. И я, несмотря на то, что находился рядом с батюшкой, ощущал себя в далекой пустыне. Я шел рядом с Аввой Серапионом по раскаленной на солнце дороге. Передо мной была та же пустыня, и мне даже казалось, что я чувствую запах горячего ветра. Предвидя скорое окончание рассказа отца Иоанна, я заранее сожалел, что придется расставаться с преподобным Марком и Аввой Серапионом. Не то чтобы я решил, как они, стать монахом, просто хотелось с ними дружить. Когда я признался в этом батюшке, тот улыбнулся и сказал, что это не трудно. Просто нужно молиться им и стараться бывать на службах в церкви. «А там уж все произойдет само собой», — добавил он. «Церковь — это особое место на земле. Это место встречи с Богом, со святыми. Это крепость, за стенами которой люди находятся в безопасности. Господь сказал о ней: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18.